Прежде чем продолжить слушать этот ролик, загляните в паспорт и убедитесь, что вам уже есть 18 лет. Всем квирного дня! Это подкаст «Громче» — аудиоприложение к литературному квир-журналу «Вслух». И я его ведущий Лео Велес. В эфире этого подкаста с гостями и гостями мы беседуем о квир-репрезентации, о литературе, о квир-репрезентации в литературе и о множестве других важных и нужных смежных тем. И сегодня наша гостья — это писательница Анна Старпанг-Ди. Здравствуй!
Привет! Слушай, ты первый, кто правильно произнес ник. Это круто. Спасибо.
Ну, там довольно мало пространства для разночтений. Здравствуй, спасибо большое, что пришла. Расскажи, пожалуйста, о себе, кто ты, чем ты занимаешься.
Слушай, ну, это очень всегда такой сложный вопрос. Расскажи о себе там в двух словах. Я пишу, я рисую, я преподаю. Я преподаю английский, вот с недавних пор литературное мастерство. Ну и, в общем-то, вот и это все, вся моя деятельность. Да, остальное там. Кино, сериалы, книги. Я такой книжный червь.
Это замечательно. Ты пишешь тексты, в которых репрезентуешь квир-персонажей. Почему тебе так интересна эта тема?
Но смотри, я сама обычно не пользуюсь термином «репрезентую», потому что это подразумевает какой-то, ну, знаешь, оттенок плана, что ли, что вот у меня есть план, что я хочу что-то репрезентовать. Изнутри немножко по-другому выглядит. Ну вот приходит персонаж и рассказывает мне свою историю. И иногда у меня накапливается какая-то группа персонажей, у которых история смежная, там в одном мире, происходит в одно время, как-то они взаимодействуют. И у меня какой-то возникает импульс. О, вот про это надо написать. Я сажусь и пишу. Примерно так. Снаружи оно может выглядеть, как вот я репрезентую. Почему ко мне приходят именно такие персонажи? Честно признаюсь, у меня нет ответа на этот вопрос. Есть разные теории. Но я думаю, что у меня нет достаточно, может быть, глубоких знаний о какой-то там глубинной человеческой психологии, чтобы точно сказать, что вот 100% так. Поэтому мне окей, если я не знаю, почему.
Ага, то есть ты не копала настолько глубоко, какие персонажи приходят, про таких и пишем. А почему приходят именно эти? Ну, это хороший вопрос, да?
Да, то есть смотри, я копала, я думала, у меня есть несколько разных теорий. Но сейчас, если мы будем погружаться в каждую из этих теорий, может быть, какие-то мы затронем в ходе нашей беседы, но это просто отдельный подкаст. Поэтому, ну, по какой-то причине. Возможно, это связано с тем, что я бисексуальная женщина. Но почему я пишу про мужиков, в основном бисексуальных, тоже вопрос, не знаю.
Это замечательный вопрос, и один из будущих вопросов, в принципе, уже снят с повестки, потому что ты на него ответила, но все же, в двух словах, почему именно квир-мужчины с твоими теориями, ну, обзорно и вкратце, я бы с удовольствием ознакомился.
Я здесь немножко подхожу со стороны, наверное, юнгианства, там, психоанализа и всего вот этого, я не могу сказать, что я там глубокий знаток Юнга, но он же предлагал вот эту теорию о том, что вот на самом-то деле у каждого человека присутствуют оба вида энергии, да, там то, что называлось там инь-ян, да, мужская, женская, анимус и аним. И мне кажется, вот фишка кроется где-то там, в том числе, что это какой-то способ мой проживать вот эту часть души, которая связана там с анимусом. Возможно, в своей там жизни реаловой, да, я реализую все, что там связано там, с женским гендером. Да. Плюс ко всему, у меня была вот эта вот история интересная с моим ником-то предыдущим, да, где я какое-то время прям, ну, как это, экспериментировала с небинарностью, можно сказать, да, и сейчас мне очень комфортно...
Об этом мы тоже поговорим,
да, то есть мы поговорим дальше, мне кажется, я просто не хочу забегать. Да, и мне кажется, это вот одна из причин, что творчество для меня — это возможность выразить ту часть моей души, ну, которая вот в повседневной моей жизни, она не находит выражения, что ли.
Что ж, понятно. А что для тебя в целом квир?
Вот, я здесь маленькую филологическую такую вставочку хочу сделать, потому что мы, поскольку уже начали общаться, и поскольку мы будем общаться словами, и у слов есть значение, и значения не всегда совпадают у двух разных людей, да, и вот про это как раз этот вопрос. В общем, был такой, если я не ошибаюсь, швейцарский лингвист, по-моему, швейцарский или австрийский, могу путать, Фердинанд де Сосюр. И он много занимался вопросами семантики, семиотики, вообще работы языка как механизма, не код конкретного, вообще, что такое язык, да, в большом смысле. И он выделил одну очень интересную штуку, один феномен, который он назвал асимметричный дуализм языкового знака. Вкратце, это означает ровно то, что я сказала, что мое слово «ручка» не твое слово «ручка». если я представляю там зеленую, то ты можешь представить себе другого цвета ручку, да? Вот, и поэтому со словом «квир» тоже очень много связано, нагруженное слово. Но я вот решила взять эту маленькую такую паузу филологическую, чтобы как бы предвосхитить весь наш разговор, потому что много будет слов сказано, и, возможно, там кого-то из людей это может затронуть, там, я не знаю, кто-то там может оскорбиться чем-то, что я сказала. Хотя я ничего оскорбительного не планирую говорить вообще-то.
Ну, будем надеяться.
Да, я все-таки как бы не планирую, скажем так. Но бывает такое, что, да, слова, кто-то выдирает какое-то одно слово, да, и начинает обижаться. И вот я хочу сказать, что вот этот процесс асимметричный дуализм, он означает, что мы никогда не можем полностью понять другого человека, мы можем так только приблизиться чуть-чуть. И если возникает какая-то там яркая реакция на слова человека, то вот мне кажется, первое, что надо сделать, это подумать, а то ли я понял, что человек имел в виду. Это вот первый уровень. Если я уже убедился, что да, он действительно сказал, что там все бабы дуры, там, все мужики кобели, ну окей, ладно, будем разбираться с содержимым. Вот, поэтому вот я такой маленький хотела филологически сделать экскурс. Теперь про слово «квир». А, поскольку я принадлежу немножко, я не знаю, называть ли себя старой, но к такому поколению уже чуть-чуть возрастных слэшеров. Вот. Я со словом «квир» столкнулась, когда его в русскоязычном пространстве даже еще вообще не пахло этим словом, поскольку интернет у меня появился, когда мне было 12 лет. Рунета не было тогда в принципе, там был сайт Fomenko.ru, там было что-то говно. Вот, и какие-то рекламные сайты каких-нибудь там строительных компаний. А вот в Англии, в англофандоме, да, уже были и фандомчики, уже были какие-то форумы, уже были тематические форумы, было много интересного. И я тусила там. И в то время, это были где-то там 98-й год, 99-й год, в то время слово «квир» употреблялось, ну, либо в своем первом оскорбительном значении, да, либо в, если его сами про себя квиры употребляли, в значении, относящемся все-таки к мужской гомосексуальности. И вот у меня в мозг оно вошло именно вот в таком значении. То есть, когда я слышу слово «квир», первая моя ассоциация – это «о, гей». А потом уже я такая, его сейчас же там более широко употребляют. Но вот именно моя вот основная ассоциация. Поэтому, когда я слышу «квир», когда я говорю «квир», я уже имею в виду нечто другое, возможно. А когда именно… Потому что, когда я имею в виду геев, я говорю «гей» или там мужики-бисексуалы. Я обычно так вот более конкретно обозначаю. Но если квир, то я им даже почти, наверное, не пользуюсь. Потому что это какой-то термин, он чуть поменялся.
А что ты имеешь в виду, когда ты говоришь квир?
Вот я имею в виду, скорее всего, современное сообщество людей, которые той или иной темой, вот тем или иным местом, странно сказала, относятся к каким-то, то, что наши любимые власти называют нетрадиционным сексуальным чем-то. Вот. Скорее всего, так. Ну, плюс ко всему, там, гендерная идентичность. Если она отличается от предписанного, как это принято нынче говорить, тоже туда относится. Но лично для меня, я очень не люблю такие большие зонтичные термины, потому что это размывает понятие. Я люблю, как бы, вот у меня подруга есть, она лесбиянка, там, есть там друг, он гей и так далее. То есть я как-то более точно, что ли, вещи называю.
Квир, с точки зрения квир-теории, это скорее не про размывание понятия, а скорее про собирательный термин, который призван, скажем так, отойти от каких-то конкретных ярлыков.
А тогда о чем это? Вот ты, когда говоришь «квир», ты что имеешь в виду?
Это про неконформность. И, в принципе, каждые гости, которые приходят, эту неконформность понимают в совершенно разных границах. Кто-то воспринимает это, например, исключительно в разрезе ЛГБТК+, и так далее сообщества. Кто-то в более широком ключе. Кто-то, например, на ИРА отличных людей тоже причисляет к квирам.
Ну вот это очень интересно. Я про такое вообще первый раз слышу, но прикольно.
У нас был замечательный подкаст с Алисой Веспер.
А я еще не слышала, я еще даже хочу послушать. Угу.
Да, она позиционирует себя как человек, имеющий нейроотличие. Вот, там был довольно интересный блок на эту тему. Смысл в том, что в это понятие не заложена какая-то определенная конкретика. Оно является собирательным термином, которым удобно пользоваться для обозначения разного рода идентичностей, которые ощущают в себе собственную неконформность. Угу.
Ну, я поняла, видишь, вот Фердинанд де Сосю у нас с тобой происходит, да? В некотором роде.
Дорогие слушатели и слушательницы, у нас происходит Фердинанд де Сосюр. Вот. Отличное начало. Собственно, ты упомянула о том, что с этим словом ты столкнулась в англоязычном еще интернете, когда там уже были фандомчики и так далее и тому подобное, но потом фандомы торжественно переползли и в российский сегмент интернета. И ты в этом во всем замечательном бульоне практически можешь считаться легендой фигбука. Когда-то ты была известна под ником Shinmaya aka Fred. Сейчас тебя знают как Starpunk D. Многие относятся к фанфикам, кстати говоря, пренебрежительно. Говорят, что это не литература вовсе, или используют термин эксплуатационная литература, нужная лишь для самоудовлетворения авторов и читателей. Как ты относишься к подобным тезисам? Являются ли фанфики настоящей литературой? И что ты могла бы сказать всем критикам вообще фанфикшена, как направление в текстах.
Сейчас будет филологический кусок. Я, поскольку закончила филфак, я дипломированный литературовед, поэтому будем подходить профессионально. Но я сначала хочу немножко поправить. Я все-таки не легенда фигбука. Если я легенда, то вообще, в принципе, то я легенда все-таки сайта Diary.ru. Это немножко постарше, чем фигбук. И в таких формах был форумы Серганы, я не знаю, кто-нибудь из слушателей помнит вообще такие времена или нет.
Знакомо, конечно, да, помню такой.
Да, вот, прекрасные форумы, вот на них я, можно сказать, и росла писать, начинала свой путь. Вот, и фигбук, если так уж говорить, то мои достижения на фигбуке, они весьма скромные, легенды, и это ты меня польстил. Вот, а по поводу вопроса, ну, что я скажу? Мне кажется вообще, что любое творчество – это попытка самостоятельно удовлетворить какую-то потребность. Либо вообще любое. У тебя есть какой-то импульс, и ты хочешь им поделиться. Вот. Если рассматривать конкретно фанфикшн, то, на мой взгляд, ну, та форма, в которой он проявляется, вот эта вот массовая абсолютно, да, она может быть в основном связана не с тем, что это какой-то новый механизм, а с тем, что у нас есть такие технологии, которые позволяют нам очень быстро, без каких-либо там цензоров и редакторов и прочих напрямую другим людям, донести вот этот импульс, который в нас появился. То есть это, я сказала бы, издержки технологий, настолько массовость, да? А сам механизм, сам процесс, вот этот, что у человека, например, возникает какое-то эстетическое переживание от контакта с каким-то произведением, и на основе этого он или она пишет что-то свое, там рисует что-то свое. Я как бы туда фан-творчество, в принципе, включаю и фан-арт, там, да, и какие-то клипы делают народ, и косплей туда можно отнести. В принципе, вот в эти все такие проявления творческие других людей, которые связаны с эстетическим переживанием на основе какого-либо там канона, да, то, что мы называем. И мне кажется, это было вообще испокон веков. Ну, типа, там Шекспир, Данте Алигьери и другие ребята. И даже, я скажу так, в те времена, в определенное, допустим, время классицизма, если ты был, условно, в гильдии писателей, вот у тебя был список тем, на которые ты мог написать что-то, и все. И если ты написал на какую-то тему, там, отошел, не осудил какой-нибудь там пород в своем произведении, я, например, сказал, что он может быть там интересен, притягателен, или рассмотрел тему, исследовал, почему пороки некоторые там притягательны, тебе говорят, ай-яй-яй, идите сюда, пожалуйста, вот вам список одобренных тем. А темы одобрены были, что рефлексия на тему религиозных источников, поэтому очень много интересного всего творчества связано с Библией, да, или там греческими мифами, и там, скандинавскими и так далее. И, по сути, все. В какое-то время, ну вот те художники, я не помню, как называется это направление, нет образования в сфере именно искусства изобразительного, но там был период, когда художники стали отходить от вот этих религиозных канонических тем. По-моему, это были там 16-17 века. И считалось это вульгарным. Просто какую-то крестьянку ты написал, которая там, я не знаю, хлеб жнет. Да ты вообще, как ты мог, да? И тоже говорили, что вы там просто самоудовлетворяетесь.
Ну, это буквально предвестники и возрождения.
Ну да, да. Вот. Тоже людям говорили, что вы там самоудовлетворяетесь, и там, и все, и там аморально, и так далее, и тому подобное. Поэтому все вот эти вот речи по поводу фанфиков, то, что я слышу, я отношусь к ним, ну, как бы, ну, странно. Типа, потому что, возможно, эти люди не задумываются, что Шекспир — это фанфики. Ну, для них Шекспир — это о. А типа фанфики — это, ну. Вот, и мне кажется, что просто классика, мы ее априори, по сути, считаем ценными, потому что она там признана веками, что-то в ней есть, что действительно, возможно, в ней есть. Но мне кажется, что бывают фики, которые, ну, они обалденные, и единственный их минус в том, что это фики, и что, возможно, людям, которые не имеют такого же отношения с каноном, будет просто неинтересно эти тексты читать. И в этом минус фанфиков, это причина, по которой я сама перестала писать фанфики, потому что я поняла, что, ну, мне хочется свои идеи доносить до более широких масс. А тут получается другой входной кордон, типа, если я этот фандом, я не хочу смотреть эту анимешку, фиг ли я пойду читать ее текст по компьютерной игре, например. Вот мой последний фанфик был написан по игре Final Fantasy 15. Я считаю, это один из лучших моих текстов, но его прочитали 3,5 человека, потому что игра у нас не популярна, именно эта версия. И пэринг там вообще такой, что...
Final Fantasy 15 — это где принц Нокс,
да,
и...
Ноктис, да-да-да-да-да. Вот, и... Вот ты знаешь, вот круто. Но, короче, очень маленький фандом. Просто такой... И после того, как этот фиг прочитали 3,5 человека, я подумала...
Знаю, что в сообществе фанатов Final Fantasy именно 15-ю часть почему-то не очень любят. Не очень понимаю, почему, потому что мне, например, нравится.
Она офигенная на самом деле. Если не учитывать, что она поломана во всех местах. Вот. Просто там изначально делали одну игру, потом в какой-то момент под влиянием того, что... китайская цензура пришла и сказала: нет, мы не будем выпускать такую мрачную игру. Можете делать то же самое, только должно быть весело, задорно и все такое. А то мы на Китай вот лицензию не подпишем. И срочно сменили этого шоураннера, или как это называется, геймдизайнера. И он на остатках допилил как-то. Вот. Не, получилось прикольно. Но последнюю концовку я так и не доиграла. То есть я решила принципиально не смотреть концовку. Потому что, ну, там реально Шекспир. И он там не к месту, он просто, на мой взгляд.
Я, кстати, хочу отметить, что даже с учетом того, что Китай попросил переделать в более веселую и задорную эту историю, она получилась достаточно мрачной.
Да, да, она должна была быть еще мрачнее. Вот прям жестче. Мне кажется, даже не дожали, понимаешь? То есть вот этот роуд-трипчик с друзьями, который заканчивается, чем заканчивается, с моей точки зрения, ну прямо, ну... Надо было больше жести, богу, жести в самом сюжете тогда. А то они, блин, бегают
больше
на этих...
Больше стекла в океан стекла.
Да, они бегают на чокобах там, я не знаю, что они там еще. Там они живут своей жизнью. То есть мир классный, мне очень понравился мир. Я долго в нее задротила, я ее там прошла несколько раз. Вот, она классная, она мне очень нравится. Они сделали ее вот так. Они, японцы, умеют делать игры. Square Enix умеют делать игры. Но вот концовочка, я считаю, что недожато стекло в самом... Вот это. Плюс вот эта вот фигня, когда тебе надо покупать DLC-шки, чтобы понять, что там случилось с каким-то персонажем, потом тебе надо посмотреть мувик, потом тебе аниме еще надо посмотреть, чтобы понять весь сюжет. Да пошли не нахер. Короче, ладно. В общем, все-таки не про Final Fantasy у нас подкаст. А про фанфики. Возвращаясь к мысли о фанфиках.
Да, безусловно. Относительно твоего тезиса по поводу в целом фанфикшена и всей твоей мысли насчет фанфикшена, я встречался с мнением от филологов тоже, кстати, которые относятся к фанфикам как к паразитированию на чужом творчестве. Что ты думаешь насчет вот этого тезиса? Что фанфики, дескать, это паразитирование на чужом творчестве и попытка эксплуатировать чужие идеи для воспроизведения там своих каких-то фантазий относительно сюжета?
Ну, смотри. Ща. Во-первых, паразитирование — это явный оценочный термин. И тут мы опять встречаемся с Сосюром, и что то, что я могу вложить в слово паразитирование, не то же самое, что какой-то филолог, Иван Иванович или там Мария Ивановна, вложит в слово паразитирование. Поэтому мы будем отталкиваться от того, как я это понимаю. Ну, типа, паразитирование — это сразу что-то плохое, да. А паразит, давай так, убивает носителя. Ну, медленно так, ну, вообще паразиту не выгодно, чтобы носитель быстро сдох, но рано или поздно носитель сдохнет, да? Вот. И вообще, ну, носитель от наличия паразита обычно страдает, а паразит такой насыщается, все такое, и у них там дальше есть какие-то извращенные циклы разные всякие, продолжение рода. Так вот, хотя бы по тому фактору, что паразит убивает носителя, тут у нас уже нестыковка получается, потому что вот фанфикшн и вообще фандомное творчество — это один из самых крутых механизмов продвижения любого канона. И вообще-то ну, там авторы делятся на разные категории. Есть авторы, которые, например, как Энн Райс. Вот она считает, что у меня святое, не трогайте моих мальчиков, не берите, пожалуйста, не играйтесь.
Это при том, что ее мальчики — это буквально фанфик на стокеровского Дракулу.
Кстати, о птичках. Да. Камша, кстати, тоже такая же фишка. Я встречалась, я не уверена на 100%, но и где-то я встречалась, что Камша дико осуждает просто фикрайтерство по своему миру. При том, что мир Камши — это фикрайтерство по Перуму. Ну, он изначально оттуда отпочковался.
А при том, что Перумов — это фикрайтерство по Толкину.
Ну, Перумов там, скажем, у него есть такой кусочек, где он поигрался с Толкином, а дальше все-таки у него такой прям пухлый, хороший мир. Я, кстати, заходила в Перумова с той стороны, где его мир был. Потом я взяла вот «Кольцо тьмы». Я очень люблю Толкина, я прям фанат Толкина, и я прям, мне вообще не зашло, я подумала, не-не-не, все. Не. Но я не осуждала, и, ну, пусть написала. Так вот, я лично отношусь к тому, к той части авторов, которые считают, что любое фан-творчество продвигает мое творчество, и любое фан-творчество мне выгодно. И, ну, с этой точки зрения я никак не могу это назвать паразитизмом.
Вот. Потому что как будто бы все в плюсе.
Ну, в принципе, да. Мне ни жарко, ни холодно от того, что делают с моими героями. Они, ну, вообще ни жарко, ни холодно. Кому-то нравится, ну и здорово. И они будут выкладывать свое творчество, будут что-то там куда-то нести в массы. Да классно же. Слушай, по урокам мне народ присылал столько фан-артов, столько в процессе причем еще. Косплей делали, и вот буквально, я не знаю, там 2 недели назад мне чувак один прислал фотку татухи с цитатой из уроков. Я просто была в таком диком ахуе, и как, блин, мне всегда нравится, когда мое творчество вдохновляет кого-то на творчество.
Да, действительно, это замечательно. Поговорим про твои книги, ну, в частности, про конкретные твои книги. Ты издавалась в свое время под псевдонимом Фред Синмайя. И эти книжки, ну, здесь я в данном случае не побоюсь этого слова, действительно стали культовыми. У меня у самого на полке, а сейчас вот у тебя в кадре, есть роман, который в издательстве Palma Press вышел под названием «Дурной пример», а вообще изначально он назывался «Частные уроки», насколько я помню. Это символический для меня текст, потому что это буквально первый квир-роман, который я вообще купил в своей жизни, ну, не считая там каких-то общепризнанных классических текстов, которые где-то там по касательной задели на школьном и университетском пути.
Офигеть.
Почему ты издавалась под мужским псевдонимом? Дело в том, что существует стереотип, будто женщины не могут достоверно описать мужские отношения или в чем-то другом.
А, слушай, много всего. Ну, надо распаковать эту детективную историю. Но отчасти, где-то ты прав. Что стереотип здесь имеет право, имеет место быть, скажем так. Но, во-первых, спасибо большое за вот такие слова моей книжки. Это очень, очень приятно, на самом деле. Это меня каждый раз поражает, удивляет. И вообще, блин, реально очень приятно. Вот. По поводу стереотипа. Я сама к нему отношусь так, что, ну, я филолог, это смешно. Я смотрела, я читала столько книг, да, где там женщины писали про мужчин, мужчины писали про женщин, все было прекрасно, достоверно. Я считаю, что хороший писатель может тебя, ну, читателя условно, взять, поместить в тело тентакливидного монстра, потом потрахать это с другим монстром, и ты что-то почувствуешь. У тебя отрастет где-то тентакль в том месте, где автор решит. И тентаклю будет хорошо. Это если хороший автор, хороший литератор. Вот. А по поводу ника Шинмая, отчасти, Шинмая, потому что в Palma Press они все поменяли по Поливанову, и это очень тяжело, это очень тяжело. Вот. Но все-таки. История ника Шинмая, она такая очень интересная. Это был период, когда я уже была на Дайре. У меня уже был Дайр от моего первого ника, это был ник Айрис. И я вела его от ника девочки, там, просто волгоградская анимешница, там, с аниме-клуб, какие-то там сфотки, фотки с наших аниме-клубов, и какие-то мои текстики там были. Ну, как-то там худо-бедно аудитория набиралась. Потом я решила сделать такое исследование. Мне вообще изначально вот этот пользователь Шинмая был нужен, чтобы... А, если ты помнишь, на Дайре было такое гей-соо, или как-то вот он так назывался, по-моему. Вот туда я хотела внедриться и, значит, собрать материал изнутри. Ага. Да, короче. Материал, естественно, тогда для фанфиков, потом уже начали писаться частные уроки. И, значит, я создала этого пользователя. Буквально ник выбирался так. У меня играл в Винампе еще тогда композитор Шинмай Данстер. Это такая музычка типа индюшная. Вот, индюшный какой-то фолк. И я такая, о, Шинмай, все, закинули. профиль, внешность был взят с моего друга Ромы. Все было там, значит, списано. А дальше начало происходить что-то очень интересное. То есть я же уже до этого вела дневник. А тут на меня начали подписываться люди, причем вот очень массово. Ну, то есть я была в шоке. То есть я приходила там, сегодня у меня там 30 подписчиков, на следующий день я прихожу, уже 50. И я такая, что? И ну, то есть я не понимала, что происходит. Вот, я к тому моменту уже... Нет, не к тому моменту. Я начала как раз публиковать фичочек по Гарри Поттеру. Вот, на форуме Сергамы. И там же и нотарии в каких-то этих. И народ просто начал валом валить. И я столкнулась с вот этой ситуацией, что когда я была девочка, которая свои какие-то тексты, да, пишет, то это, ну, как-то народ там подписывается, все такое. Но парень, еще и парень гей, ну, просто народу залетело в какую-то вот прям самую покору, как говорится. И какое-то время я наслаждалась вот этим вот, вот этой вот популярностью, все такое. Но на самом деле я-то понимала, что это же все не мне, это же все вот этому вот Роме, типа того. Ой, слушай, не Рома его звали, Данила его звали. Пардон, Рома — это второй мой эксперимент. У меня был еще второй. Вот. Этого Данила звали. Ну-ка вот. И все доставалось Дане. Вот. А, кстати, результат второго эксперимента в виде Ориджа в эпистолярном блоговом жанре висит у меня на фейсбуке. Он неплохой, но я все никак не оформлю его так, чтобы народ захотелось его читать. Он очень просто странный, но прикольный, мне кажется, по-своему. Так вот. И через полгода, когда у меня начали уже появляться какие-то друзья, ну вот, через этого пользователя, через Шинмаю, какие-то там сообщества, в которые я постоянно ходила, что-то. Мне так стало напрягать, что никто не знает, что я вот сделала такой своеобразный камин-аут. Какие-то люди от меня, конечно, отвалились, но какие-то люди продолжили читать. И тогда же я обнаружила, что мне достаточно комфортно писать в мужском лице. Для меня это было, ну, странно, но я подумала, ну, прикольно. И то есть у меня после этого еще какое-то время, как-то достаточно, 10 лет, может, даже больше, продолжалось вот это, что я писала в мужском лице, при этом ни от кого не скрывая, что я женщина. Тогда я еще считала себя гетеросексуальной женщиной. Я думала, ну и что? Что мне иногда нравится с девочками целоваться. Ну, это же все гетеро-девочки любят. Это правда.
Разумеется.
Да, да, да. И вот как бы в процессе как-то все пришло к тому, что я и все-таки не гетеро. И мне было комфортно какую-то часть мужскую проявлять, ну вот. А в издательстве, соответственно, они ухватились за это и подумали, да, если мы тебя будем раскручивать под именем еще Фред. Фред — это там просто мой любимый персонаж из Гарри Поттера, вот, поэтому я его собачила. А им понравилось в издательстве, они подумали, что это интрига, что от этого ника будет лучше продаваться, если мы скажем, что ты японец. Значит, хотя они тоже никогда не скрывали, то есть они играли на ожиданиях читательских. То есть никто никогда не говорил, что мы публикуем книгу японца Фреда Синмаи, но все подумали, что это так, ну, кто меня не знал. И очень много знаю людей, которые думали, я думаю, вы японец. Нет, я там русская девушка. Вот, вот такая вот история.
Приоткрою завесу тайны, я тоже... Принимая решение, первичное решение о покупке, купился именно на это. А парень бы японец.
Ну что, ты считаешь себя наебанным?
Ну, ты знаешь, впечатление я получил вагон и маленькую тележку, так что ретроспективно, думаю, все-таки нет.
А, ну класс.
Для меня буквально недавно стало, ну, как недавно, когда вот мы соприкоснулись где-то в интернет-пространствах Телеграма, для меня тогда стало открытием, что, вообще-то говоря, дурной пример — это твоя книга.
О. Я такой, Прикол. Ну вот да, у многих людей так было. Но, опять же, я говорю, издательство ничего не говорило, оно вот чисто вот играло на этой интриге, Фред Синмай и все такое. И, ну, так как они люди, которые умеют продавать книги, ну, ты ж купил. И куча народу купила. Вот. Они решили, нет, мы не будем. Там, мы вот воспользуемся вот тем, что уже есть. И, в принципе, ну, оказались правы. Вот. Почему вот я к этой маске так прикипела, да? Ну, мне кажется, была какая-то внутренняя вот эта мизогиния, да, где я считала, что вот женщины должны в жизни проявляться так, да, тут у меня были какие-то гендерные ожидания, которые я там из культуры подчеркнула. В семье мне никогда ничего не насаждали, там, ни про борщи, ни про вот это вот все. Все было очень гендерно-нейтрально у меня в семье. Но все-таки с общества проползает вот это. Например, сколько раз мне говорили, ну, Аня, ну как же ты можешь так материться? Ты же девочка. Вот, ну сейчас просто я говорю, завали ебало, и все нормально. А раньше когда-то стеснялась, там что-то переживала и все такое. И вот, возможно, вот этот период, когда я писала как бы типа из мужской шкуры, да, он мне помог, возможно, как-то сбалансировать эти все вещи и не париться. Сказать, завали ебало в женском
это очень ценно, иметь такую возможность и чувствовать себя в ней комфортно.
Если вы наслаждаетесь нашим подкастом и хотели бы нас поддержать, пожалуйста, рассмотрите возможность сделать небольшой донат. Вы можете сделать донат любой комфортной для вас суммы. Можете ознакомиться со ссылками в описании, где будет вся подробная информация. Ваши пожертвования помогают нам продолжать делать то, что мы любим, и мы надеемся, что наш контент продолжит приносить вам радость и пользу. Спасибо вам за прослушивание, и мы надеемся на вашу поддержку.
Со времен издания «Дурного примера» прошло много лет. Сейчас уже сложно представить, что на полках магазинов без пленки и огромных маркировок лежали бы подобные книги. Сейчас вообще нельзя представить подобные книги ни в пленках, ни без пленок. Расскажи, как ты чувствуешь себя после всех принятых гомофобных законов и решения Верховного суда от 30 ноября? 23-го года. Как ты вообще относишься к цензуре и какой ты находишь динамику по вопросу квир-репрезентации в литературе за последние годы?
Очень такой многоступенчатый вопрос. Можно я начну с моего отношения к цензуре? К цензуре я отношусь хуёво. Вот. И я не знаю, насколько будет дерзко и панково с моей стороны цитировать основной закон нашей страны, но он все-таки у нас есть. Если вдруг вы сочтете, что это слишком дерзко, можно это вырезать.
Насколько мне известно, пока цитировать основной закон не запрещено.
Как бы, окей, будем руководствоваться этим. Значит, в нашем основном законе есть статья 29 и 5 часть, в которой есть такие слова: цензура запрещена. Вот мне очень приятно, пока что, я понимаю, что, конечно, он не особо-то действует, но он у нас пока есть, пока еще не отменен. И я в своих действиях руководствуюсь, в принципе, вот этим. Как я чувствую себя в связи с этими законами? Ну, я злюсь. У меня очень много агрессии по этому поводу. Я считаю, что это абсолютно... Я не хочу даже называть это законами. Это какие-то, как сказать, деятельность наших законодателей, скажем так, выразить. Я не уверена, что они законы, потому что они противоречат основному закону страны, который имеет прямое действие, который я достаточно хорошо изучала в школе. И спасибо нашему правительству изучаю в последнее время очень плохо. Вот, так сказать, повод есть. И, ну вот лично меня, скажем так, как я при этом себя чувствую, да, меня это злит, но меня это не разрушает в том плане, что у меня нет желания сразу кидаться, сразу куда-то там с чемоданами ехать, хотя про эмиграцию я уже думаю очень много и плотно, но у меня нету вот какого-то такого, знаешь, суетного, что сейчас все сносить, там, знаешь, я знаю, люди удаляют, я...
Бросаем чемоданы и едем.
Абсолютно понимаю, да. Да, все стираем, все свои там фанфики, все там, вот это есть. И я могу понять этих людей, потому что эти действия наших законодателей, они направлены на цель напугать и разобщить максимально людей. И я, что помогает мне структурироваться, когда я ловлю себя на таких импульсах тоже, они у меня тоже возникают, я живой человек, я просто, ну, как-то делаю себе так стопы, это то, что они от меня хотят, это то, что я им не дам. И вот эта мысль меня очень, очень сильно поддерживает, потому что, ну, я все-таки понимаю, что мне важнее делать свое дело, творить и делиться своим творчеством с людьми. Если я не смогу этого делать... Не знаю, я сгорю быстрее, чем я сгорю от страха делать, это, скажем так.
Угу. Ты говорила, что долго и плотно думала насчет эмиграции. К каким выводам ты пришла? Какие варианты для себя ты рассматривала и в каких обстоятельствах?
Я вообще хочу для себя открытого мира даже, не то, что эмиграция. Это очень смешно звучит, да, в нынешнее время с российским паспортом очень, очень, очень сложно. Вот, и... Мне хочется прийти как-то, наверное, какой-то такой финансовой независимости, чтобы я могла все-таки там взять, вылететь куда-то, куда я хочу. Вот. И я не нашла для себя однозначно, как бы, я очень часто шучу, что я хочу уехать из России, но Москву я люблю слишком сильно. И я вот просто человек, который попал в этот город в 10 лет, я увидела Москву, и я поняла, боже мой, вот. Я люблю этот город. И вот мне очень сложно в этом плане. Потому что я, ну, наверное, могла бы жить в Бангкоке. Я пожила какое-то время немножко в Таиланде. Я поняла, что Таиланд очень мне подошел бы. Вот. Но в Таиланде есть свои там плюсы и минусы. И, например, там, качество воздуха в Москве, например, одно из, ну, там, прям самых неплохих по миру вообще. ну, там, понятно, европейские столицы у них получше, но в целом в Москве очень неплохое качество воздуха, если рассматривать даже очень многие там, другие континенты. И поэтому вот я, например, с точки зрения там экологии смотрю...
Ну, это смотря с чем сравнивать.
Ну, понятно, что смотря с чем сравнивать. Я недавно вот прям делала, просматривала и понимала, что особенно вот в зеленых районах, вот если ты уже рядом с парком, там вообще все хорошо. Вот прям хорошо. Даже тот город, где я жила раньше, Волгоград, это маленький, там все такое, там даже похоже. Вот, но опять же, понятно, это связано с множеством факторов, там, предприятий каких-то за кольцо Москвы и так далее. В Москве где-то хуже воздух, да, чем в Москве. Вот, но фишка не в этом. Фишка в том, что я именно страну-то могу выбрать, но вот город я люблю. Поэтому вот это меня, наверное, до сих пор держит где-то здесь, около Москвы. Вот. Какая-то, не знаю, романтическая любовь.
Возвращаясь немного к вопросу о цензуре, где тебя застала новость о решении Верховного суда о признании некого ЛГБТ-сообщества экстремистским, и что ты испытала по этому поводу?
Международного сообщества, да? Несуществующего.
Да-да-да-да-да. Международное движение ЛГБТ, какое бы оно там ни было, что бы это ни значило, кто бы ни был его директором.
Да. Ну, смотри. Тут две есть части, юморная и неюморная. Юморная часть в том, что, ну, ничего, потому что оно не существует, потому что я к нему вообще никаким боком не отношусь, как бы. И это полная фикция абсолютно и законодательный произвол. Вот. А вторая часть, конечно, мы все понимаем, о чем это, мы понимаем, зачем это нужно, ну, в смысле, может быть, не до конца понимаем, что они там хотят, но мы понимаем, что это, чтобы давить определенную группу людей. И, ну, по этому поводу я испытала шок, ярость, приступ, брать чемоданы и валить куда-то срочно, я не знаю, вот эту всю гамму чувств. Вот. А застало это меня, ну, в деревне, на даче, я тут уже пару лет живу на даче, вот, сейчас вот собираюсь обратно. Но, да, вот, прям там, за столом и застало. Ну, скажем как, у меня был шок другой момент, у меня был шок, когда я узнала, что они готовятся вот в скором порядке это все принимать. А уже в сам день принятия было понятно, что они это примут. И, то есть, как бы у меня было время там готовиться. Ну, понятно, что я надеялась там на чудо какое-то, как обычно, я всегда надеюсь на 1% чуда. Ну, вот, его не произошло, и я подумала, ну, все, жопа. Ну, как-то так.
Хорошо, у меня просто тоже есть история, где меня застала эта новость. Это максимально комично, потому что это был нонфик. Ну, соответственно, ноябрьский нонфик. Я такой в розовом худи с радужным сердечком на нем, с шопером с радужным флагом, в котором лежат два тома «Злодейского пути» и еще какие-то новеллы. У меня, значит, моя вот эта розовая прядь. Я еще в этот момент бегу по павильону и останавливаюсь, читаю эту новость рядом с тем павильоном, где проходил ивент «Поэзия русского вот этого вот что-то лета» через букву «Z».
Капец.
Или «Поэзия русского мира» и так далее. И я просто стою вот в этом вот во всем такой... Здравствуйте.
Ну да, да. Ну это, понимаешь, нелепый закон, нелепое решение.
Остается надеяться, что правоприменительная практика по нему просто чрезвычайно сложно реализуема. Но перенесемся в настоящее время. На Фигбуке все еще доступно несколько твоих работ. И сейчас ты сосредоточен, насколько мне известно, на двух романах, которые находятся в стадии написания. Это «My Boyfriend is from Alpha Centauri».
Рабочее название. Рабочее.
«Мой парень с Альфа Центавры». И это кодовое слово «Саймон».
Код «Саймон», да. Тоже рабочее название.
Оба этих романа фантастические. С чем связана такая неожиданная смена сеттинга? И чем тебя привлекает фантастика?
Да, это отличный вопрос. Вообще мой любимый из всех вопросов. Маленькое уточнение. Код «Саймон» — это антиутопия, то есть это как бы, с одной стороны, вроде как фантастика, но больше будет заточена антиутопия, вот, постапокалиптика. Но там только одна глава пока есть, и когда это будет написано, я еще не знаю. Я еще не решила, в какой это вообще форме будет. Будет ли это вообще роман, потому что приснилось мне это мне приснилось, в виде компьютерной игрушки, такого прям платформера пиксельного, с элементами вот таких сюжетов. Поэтому я думаю, что, возможно, это будет платформер. Но пока что я его записываю в виде... Условно оформляю в виде глав, скажем так.
Новелизация платформеров из сна — это замечательно.
Ну, мне очень многие идеи, на самом деле, просто снятся. Я просыпаюсь такая, опа. А вопрос, вообще, изнутри меня, опять же, как это выглядит? Вообще не выглядит как неожиданная смена жанра. То есть это выглядит как, с моей точки зрения, все к тому и шло. Для меня sci-fi, ну, в широком смысле, там, про космос, про любые вообще фантастики, для меня это самый высокий жанр. Хотя многие считают его низким, там, все такое, там, примитивным, да-да, ничего не понимаю. Вот, говорим как дипломированный литературовед. Короче, для меня это реально... Это жанр, в котором автор может раскрыться максимально. Именно потому, что автор не связан никакими условностями. И все эти условности и ограничения автор налагает на себя добровольно. Придумывает мир, в котором будут действовать вот такие законы. А вот тут мы их будем нарушать. Или там, не будем нарушать и так далее. То есть это вот мир полной безграничной свободы и полный вот абсолютного полета фантазии. При этом, мне кажется, что в фантастике есть именно поэтому возможность проходить к очень глубоким символам каким-то и какой-то очень глубокой правде, которую в обычной жизни людям просто некомфортно в себе раскапывать. А в фантастике именно из-за того, что это же все фантастика, это же все понарошку, да, мы можем как бы примерять на себя, допустим, такое устройство цивилизации, например, как Орвел примерил, да, или там как в «Машине времени» и так далее. И мы можем, думая про это, какую-то очень правду узнавать о нашей природе человеческой, которой, ну, мы просто не задумываемся, например, о ней, читая «Войну и мир», хотя в «Войне и мире» тоже много чего есть. Но фантастика нас переносит в совершенно такие условия. А вот как мы проявимся, если вот так? Голодные игры те же, да, например. Как все будет? Что с человеческой природой будет?
Какую правду ты бы хотела, чтобы открыли читатели и читательницы твоих фантастических романов? Ну, в частности, вот этих двух. «Кот Саймон» пока понятно, не очень понятно, а вот «Мой парень с Альфа-Центавры».
Слушай, ну «Мой парень с Альфа-Центавры» это вообще такая очень интересная штука. Я начинала это писать как просто... Вот, знаешь, стою, мою посуду... Упор это в щи вообще, просто хлам на куриное было. Вот. И в какой-то момент я прям вижу, как, знаешь, out of body experience. Я закрываю кран. Хорошо, что я закрыл кран. Иду к ноутбуку, сажусь. Через 2 часа очнулся гипс. Как, знаешь, упал, очнулся гипс. Через 2 часа очнулась текст. Я читаю такая, бля, что это было? Вот, я выкладываю. А там было вот про встречу моих двух главгероев-чуваков. Вот прям про... первую встречу. И весь как бы замес, с чего это начинается. То есть просто вот замес. Я такая думаю, так, ладно, это был просто рассказ, и не будет никакого продолжения, все. Вот. А потом через какое-то время я выложила, и читатели говорят, так, ну окей, а где прода? Я говорю, какая прода? Что, вам нужна прода, что ли? Идите в жопу своей проды. Вот. И через там 3 дня приходит прода. Я выкладываю еще, соответственно, зарисовку. Говорю, ничего не будет, просто зарисовка. Все. Никаких чувств. И не обнимаемся после. Вот. А читатели такие. Да, да, отлично, когда прода. Вот. И таким образом, вопросы, когда прода, из меня выбили какую-то более-менее, ну, концепт. А потом произошло очень интересное, что всегда происходит, это когда ко мне приходят какие-то персонажи и начинают рассказывать свою историю. История рассказывается сама. И она начала мне рассказывать. И вот сейчас, понятно, у меня там будет 9 томов, выйдет все сразу. То есть это еще мне работает лет на 7 в лучшем случае. Вот. Написано пока что 2. Условно, потому что первый я переписываю, потому что мне очень сильно скакнул скилл за там 12 лет. И я подтягиваю какие-то места. Я могу сказать, что там очень много тем. Там вот, но это такой мир. Я не знаю, я сама охуеваю с этой задумки, я думаю, господи, я это не вывезу. Потом в какой-то момент я думаю, у меня есть выбор, я ничего больше другого писать сейчас не хочу, я хочу писать это. Вот. Но одна из очень-очень-очень важных тем, которые там поднимается тема зависимости. Поскольку у меня был период, когда не горжусь этим, но было много наркотиков. И я их использовала как творческий допинг. И вот в процессе писания этого романа я вышла по таким каким-то штукам. Я ничего не употребляю уже прям продолжительное время. И у меня нету даже позывов. Ну, есть какие-то мысли там, ну, косячок бы я бы покурила бы там, типа того. Но нет такого, что прям, а, мне это надо. И, типа, без этого я не могу писать. Вот. И я думаю, в том числе, какие-то вещи, которые мне приходят в процессе работы над романом, они меня заставляют погружаться вот в эту природу, откуда идет вот эта тяга к зависимости. И первая, вот я точно знаю, первая половина романа, она будет про это, про чем вообще... нас привлекает эти все штуки. Причем, мне кажется, просто зависимость, мы все от чего-то зависим. Там просто есть социально осуждаемые виды зависимости, социально одобряемые, например, трудоголизм и так далее. Но все эти виды зависимого поведения чешут у нас какую-то очень такую штуку. Вот. И про это первая половина романа. Вторая про то, как из этого вылезать. Я надеюсь, что так будет. Потому что это все еще только там.
Ты упомянула, что хочешь выпустить сразу все 9 томов. А как именно ты это планируешь? В смысле, ты планируешь выпустить их, когда наступит прекрасная Россия будущего? Или ты планируешь сделать это альтернативным каким-то способом сейчас? Или только где-то на фигбуке, или только в электронном виде в общем доступе?
Слушай, я не знаю. Мир меняется так быстро, что я не знаю, что будет к тому времени, как я его допишу. Моя задача сейчас стоит так. Дописать эту срань. Потому что я сколько можно. Вот. Вот так стоит сейчас моя задача. А что будет потом? Слушай, ну вот с частными уроками, например, у меня случилось очень интересно. Я же никогда не думала, что это издадут. Черт возьми, я думала, что, ну, бля, этому только на форуме место. А просто вот ровно в тот момент, когда я поставила точку, и там прошло, ну, там, времени, я не помню сколько, пару недель, и мне звонит подруга и говорит: Аня, я сейчас иллюстрирую у этого издательства вот такой-то роман, типа, у них серия ММ, ты должна отправить туда частные уроки. Я говорю: нет, какие-то что, там же секс, там же жесть, там же братья друг друга, там это что? Как так? Она: нет, отправляй. И вот она на меня насела просто, и я просто помню, как это было. Я отправляю им там первые 5 глав с синопсисом, там, с артиками, персонажи, все сразу представила. Вечером мне отвечают и говорят, где остальное. Через 3 дня я подписываю договор. Дальше уже как.
Это супер оперативно.
Да, это супер оперативно. Поэтому здесь я как бы полагаюсь, ну, как бы на дорогое мироздание и думаю, что когда я допишу, я об этом подумаю. Потому что мне прежде всего важно рассказать эту историю, а не заработать на ней. Поэтому если у меня не будет других выходов к моему читателю, это будет все нафиг будет. Продавать будем на Амазоне английскую версию. Возможно. Или не, не знаю. Я не знаю. Мне надо дописать это сначала.
А я напоминаю, что ваша активность помогает продвижению подкаста. Вы можете поставить 5 звезд, сердечко, палец вверх, добавить подкаст в избранное, подписаться или оставить комментарий в любом удобном для вас порядке на той платформе, где вы нас слушаете. Спасибо.
А ты открыла курс повышения квалификации для писателей, помимо всего прочего, что ты делаешь, и помимо всего прочего, что ты пишешь, ты также написала учебник по писательскому мастерству. А как ты считаешь, можно ли писать интересные и качественные тексты без специального образования в целом?
Ну, мы сейчас попробуем разнести этот вопрос немножко. Без специального образования ты имеешь в виду что? Не ходя ни на какие курсы, не будучи филологом?
Ну, например, или каким-нибудь литературоведом.
Ну да, да. То есть, не имея корочек. Давай, например, любое фундаментальное образование, не обязательно специальное, оно дает очень большой плюс к прокачке мышления. Да? Ну, например, Чехов был врачом, Карл Саган – астрофизиком, а Льюис Кэрролл – математиком. И это все как-то нашло отражение в том, что они писали. Вот. Есть у нас, например, Джек Лондон. У него средняя школа и пара курсов, что ли, или пара семестров вуза журналистского, если я не ошибаюсь, но могу ошибаться. Вот. А дальше он как бы грыз гранит науки сам, потому что там, жизнь не позволила ему дальше продолжать обучение. Вот. И это прекрасный писатель, у него шикарнейший текст. То есть профильное образование, ну, я вообще на него не трачу. Но мне кажется при этом, что если любым делом, любым вообще абсолютно делом ты занимаешься серьезно, то в какой-то момент станет вопрос о переходе из вот категории дилетанта, который очень многие вещи решает на интуиции, к стадии профессионала. А лично у меня этот переход случился так. Я начинаю, когда я уже там себе песочницу свою уже освоила, обдоптала, мне там уже неинтересно, там с фанфиками по 2 странички и так далее, я начинаю замахиваться на серьезные вещи. Там, роман написать, например. Вот я написала первый роман. Слава богу, я его закончила. Да? В таком формате мне больше писать неинтересно. Мне теперь интересно писать роман с кучей персонажей, с разными точками зрения, потому что там в частных уроках у меня всего 4 точки зрения встречается. По-моему, 4 или 3. Ну да. А мне нравится писать роман, в котором будет 20 точек зрения. Ну, точек зрения — это именно вот голова персонажей, с которого мы смотрим, да?
Оптика, фокал.
Да, фокал. Ну, фокал — это тоже спорный термин, ну ладно, будем пользоваться им, да? Вот, мне интересно писать вот такой полифонический роман, где разные, где вот события будут рассказываться вот таким образом. И, блин, без определенных знаний это не вывозится. То есть эти знания можно получить по-разному. Можно купить кучу книг, там, разных авторов, и почитать их. можно пойти на курс. Да? Мне, ну, точно знаю, что мне много дал филфак, потому что я на филфак шла именно с этой целью. У меня был прям четкий план, что деньги я буду зарабатывать английским, если мне там надо будет. А, естественно, всем это надо. А на филфаке я иду просто изучать литературный процесс, что он из себя представляет, и набираться прямо опыта. И филфак мне очень много дал. Филфак, на самом деле, дал мне много свободы в том плане, что я увидела, что можно, что нельзя, а можно все. Вот я открыла Джойса, посмотрела и так, а, ну, понятно. Я посмотрела на спиральку Маяковского вот эту и поняла, о, окей, можно все. И для меня перестали быть важными какие-то загоны, знаешь, вот эти фандомные, так нельзя писать, вот авторы, никогда не делайте так, какие-то дилетантские статейки. Я по этому поводу раньше переживала. Ой, ну так нельзя, там, не знаю, блондины-брюнеты, фу-фу-фу. Ну, с ними отдельная песня. Давай, не будем туда погружаться, это прям целый просто костер, на котором жгут жопы авторов. Поэтому туда не пойдем. Но на самом деле все это можно, все это делали. Просто вопрос в том, как ты это делаешь. И филфак мне в этом плане дал вот просто пипец какую крутую базу, потому что, ну, ты нигде не прочитаешь столько книг, сколько на филфаке. Тебе придется это делать, если ты хочешь так выжить.
Как человек, который находится в отношениях с филологом, я понимаю, о чем речь.
Вот, вот, ты понимаешь, о чем это, да. А, я еще вот хочу закончить мысль свою. Поэтому мне кажется, что тут вопрос цели, да, если ты хочешь прокачивать свой навык, скорее всего, на интуиции, на голой, на уже уровне там intermediate, каком-то среднем уровне, у тебя не уже твоя голая интуиция тебе не вытянет тот уровень задач, который начнешь ты себе ставить. И то есть у тебя получается выход либо стагнировать где-то в одном месте, а как выйти вот к этим вещам, которые для тебя запредельны еще пока, ты не знаешь. И в этом плане, чем, например, хороши курсы какие-то, тем, что в эти штуки ты можешь выйти с поддержкой. Когда ты читаешь книги один, то у тебя есть, ну там, свой ритм, как ты там комфортный, как ты эти вещи получаешь. Это плюс. Минус в том, что, ну, никто тебя не попинывает и не говорит так. Тебе в среду домашку надо писать. Если ты отдал за этот курс хер вот тучу денег, ты садишься и идешь писать домашку. Я за вот курсы у Джека Грейпса, я попала 2 года назад к американскому поэту, который ведет потрясающие курсы. Я у него учусь и буду учиться до тех пор, пока он будет вести эти курсы. Вот. Я сейчас уже на индивидуальной программе. У него там есть 5 уровней, я их прошла, и вот дальше уже. Вот. И фишка в том, что есть группа, которая тебя поддерживает, есть учитель, который тебя как-то, ну, если это человек, которому ты доверяешь, и я вот попала в этот класс, я поняла, о, боже мой, где был этот мужик всю мою жизнь. Вот. А появился он, спасибо пандемии, потому что раньше все его классы были живьем, а потом он их перевел в Zoom, и они стали доступны всему миру, его курс. Вот. Это вообще волшебная штука. Вот, и на групповой вот этой динамике, на вот этой какой-то общей поддержке, на том, что вы там в имейлах перекидываетесь текстами и так далее, у вас там есть группа, я не знаю, где-то там чат в Фейсбуке, группа в телеге, да, очень многие задачи ты поднимаешь, ну, они легче просто становятся, ты знаешь, как в спортзале иногда там подстраховывают, когда ты штангу бьешь, вот, это примерно так же, то есть у всего есть плюсы, у всего есть минусы.
Безусловно. Вопрос, вытекающий из предыдущего, там пара вопросов будет, начну с первого. Если все можно и ничто не запрещено, то о чем твой учебник?
Слушай, основное, что я там даю, я даю техники манипулирования читательским сознанием. Ну, то есть, как сделать так, чтобы, ну, на нейробиологическом уровне это будет, чтобы в нужное время, когда читатель уже хочет пойти проверить свою соцсеточку, ты ему хренак и немножко дофаминчиков бросил. Ну, это... Как бы сказать так, звучит, если убрать все декорации. А так, вообще-то, мы учимся пользоваться разной лексикой, смотреть, какие эффекты создает какая лексика, чередовать разные блоки. Например, вот в любом литературном произведении есть 4 основных блока. 5-й, скажем так условно, не будем понимать, 4 основных блока, да? Диалог, описание, действие и комментарий. Ну, там, мысли, чувства персонажа. И уже даже одно это знание о том, что это есть, это мы как, это знаешь, как-то, ну, так интуитивно, ну, понятно, да, мы про это знаем. Но ты уже можешь свой текст построить так, что будут варьироваться эти элементы, и что дает вброс допамина и норепинефрина, адреналинчика? Смена состояния. Вот ты читал описание, у тебя хуяк диалог. То есть если у тебя вся страница из диалогов, ты начнешь скучать. тебе обязательно куда-нибудь надо влить там пом-пом-пом. Это нейробиология, но не все об этом задумываются. Это одна из, ну, одна из штук с курса. Вторая штука – это техники, которые я адаптировала вот из курса Джека. Это техники, по которым ты можешь спуститься в то пространство тебя, внутри тебя, да, где живут истории интересные, невысказанные. То есть это про, опять же, связь с там, телом, с какими-то эмоциями в теле, может, там, не знаю, зажимами в чем-то еще. Это такая очень такая, знаешь, телесная практика при этом. При этом получаются интересные тексты, скажем так. То есть мы работаем с двумя штуками. С одной стороны, это теория, как делать именно текст, да, слово плюс слово равно предложение. А с другой стороны, это откуда они идут, из какого топлива эмоционального. И мы учимся приходить туда. Вот как-то так.
Второй вопрос, контекстуально связанный с твоей ипостасью как писателя. Ты архитектор или садовник?
Слушай, я ландшафтный дизайнер. Это что-то среднее. То есть у меня всегда есть ландшафт, с которым я работаю. То есть, да, я представляю себе мир, в этом мире вот что-то примерно такое. А дальше, ну, скажем так, ворот у моего сада нет обычно. Если я их где-то ставлю, я говорю, так, вот дальше вот в ту сторону мы, наверное, не пойдем. Но бывает такое, что у меня персонаж такой говорит, так, а вот что там? А я говорю, туда нельзя, руки прочь, убрал. Он такой, не-не-не, я сейчас перелезу. И я понимаю, что я не заставлю этого персонажа делать ничего другого, если он хочет сейчас лезть через этот забор. И, ну, как бы я ему либо лестницу ставлю, либо там выпиливаю калиточку какую-нибудь и так далее. То есть больше садовник, но я учитываю ландшафт, скажем так.
Угу. И еще немного про твои тексты. Ты пишешь на английском и потом планируешь переводить их на русский язык. И по «Мой парень с Альфа-Центавры» также, насколько я знаю, существует комикс тоже на английском и на русском языках. Почему ты решил начать писать именно на английском? Ты планируешь издавать эти тексты за рубежом или какая-то другая подоплека?
Ну, это целый опять комплекс вопросов, да, давай разбирать. Издаваться за рубежом я планирую. Я давно хотела, у меня есть такие амбиции, я считаю, что я пишу интересные книги, почему нет. Да, плюс ко всему, скажем так, там теплая аудитория, которой не надо рассказывать. Люди, геи, быть нормально, бисексуалам быть нормально. Вообще, это нормально, все нормально. Ребята, все окей. Да, там не нужно доказывать никому какие-то вот эти простые совершенно истины, да. А здесь приходится... Сам знаешь, да, мы поговорили про это уже. Вот, то есть, в принципе, проще. Это один из моментов. Второй момент, который у меня всегда был в башке, как у билингвального человека. Я на английском говорю с 5 лет, и там где-то лет с 10-12 у меня уже прям нормально английский. И у меня всегда, это вот такое мое сознание, я иногда думаю на английском. И практически всегда мои герои, если они не русскоязычные, они общаются между собой на английском. Исключение были пацаны в уроках, они общались по-японски, на том лимитированном японском, который я знаю. Ну и как-то какие-то штуки приходили уже на русском. Но очень многие диалоги у меня в голове были на японском. Раньше это было только с диалогами, потому что, ну, с диалогами было проще. С авторской речью было заморочено. С тех пор, как я пошла на курс к Джеку, случилось неизбежное, авторская речь тоже стала приходить на английском. Но на самом деле роман пишется на английском, на русском. Практически весь, на английском я пишу только какие-то куски. Но это, знаешь, я решила попробовать эксперимент. Я Джеку сказала, что вот у меня есть определенное количество сцен, которые мне сложно пробивать, я не знаю, как к ним подступиться. Ну, там сложная задача. Он говорит, ну, попробуй писать на английском. Я говорю, а что поможет? Он говорит, ну, ты попробуй. И как-то прям, знаешь, вот у меня легче входится в какие-то сцены на английском. Вот. Переводить я все равно потом буду, поэтому какая разница? Оттуда сюда, отсюда туда. Вот. Первую изначальную версию я сделаю именно русскоязычную. И, ну, на российскую аудиторию, возможно, она выйдет вообще там бесплатно. Ну, то есть, там, или на фигбуке, или я где-нибудь там соберу народ в телеге. Ну, то есть, посмотрим. Я еще не знаю, что вообще будет. Будет фигбук, будет телега, вообще, что будет через это время. Вот. По поводу комикса, там интересная история. Комикс изначально, версия англоязычная. Комикс был создан с целью прогреть, опять-таки, западную аудиторию и держать, пока я допишу. Поэтому я, как бы, собираю потихоньку такой фандомчик, он на топастике лежит у меня. И изначально я рисую рисунок и текст накладываю на английском. У меня идет сначала рисунок, потом приходит в голову текст под него. Ну, то есть я примерно знаю, о чем они там говорят. Вот. И уже потом я делаю русскоязычную версию, я перевожу как бы. Вот, с романом все-таки немножко по-другому. Там, ну, это уже такое сейчас прям лоскутное одеяло. Где-то у меня сцены английские, где-то на русском. Я их там накидываю в первый драфт. Ничего с ними не делаю, просто вот пусть лежат. Когда буду уже делать редакцию, соответственно, к выходу уже буду там, что надо переводить. Ну, такая история.
Вопрос тоже связанный с языком. Если мы посмотрим на современные трендовые англоязычные тексты, я имею в виду, конечно же, топы Амазона книжного, то есть наблюдение, что современный литературный английский язык довольно лаконичный, конкретный, а в некоторых случаях даже примитивный. Что ты думаешь на этот счет? Потому что есть вот, например, на сравнении... русскоязычные тексты выглядят значительно более сложными и богатыми на различного рода детали по сравнению с теми же самыми трендовыми американскими амазоновскими книжками. Вот как ты думаешь, так ли это, или, возможно, это какая-то искаженная оптика, и действительно ли англоязычные книги из современных трендовых каких-то подборок такие, какими их видят наблюдающие вот эту примитивизацию люди?
Слушай, я, наверное, не смогу в полноте своей ответить на этот вопрос, потому что я не знаю, о каких книгах идет речь. Да, потому что я, наверное, современные трендовые книги с Амазона не читаю. Вот. Я прям сейчас очень сильно дообразовываюсь в американской литературе, потому что я читала, например, американскую литературу в нашем переводе, и у нас существовала, у нас безумно прекрасная школа перевода, да, советская, я ее очень уважаю, когда большие писатели, типа там те же Стругацких, да, брали что-то и переводили, и это прекрасный текст. При этом, к сожалению, у нас терялась вот эта вот самобытность и вот стиль языковой, да, если взять того же Твена, то Гекльберри Финна, например, ну, его текст не сильно отличается от того текста, как там Том Сойер написал, например. А когда я читала в оригинале, в Гекльберри Финна надо было въехать, как и все остальные романы цикла, которые писались от лица Гека. Просто надо было въехать, потому что там речь была абсолютно не та, как в Томе Сойере, не вылизанная вот речь английская, вот, сложная. Поэтому я, понимаешь, я читаю Твена, я читаю там Абдайка, я сейчас читаю Голсворси, я читаю таких вот, знаешь, Бироуза. Сказать, что у Бироуза бедная речь, ну, блин, это матерь слова. Вот, но, к сожалению, там ему не повезло с переводами, потому что переводчики там, не знаю, 90-х годов вообще не знали, что с ним делать. У нас английского не было на таком уровне, массово в стране, чтобы переводить Бироуза, например. Вот, поэтому я не знаю, что с трендовыми книжками, но я действительно наблюдаю, что очень многие русскоязычные тексты имеют тенденцию к тому, чтобы быть там прям достаточно тяжеловесными. И, как сказать, какие-то вот, например, кирпичи описательных мне, как человеку с СДВГ, иногда читать тяжко. У меня есть прием, как делать описание так, чтобы они влезали в текст, чтобы они вот как бы, не знаю, чтобы не было кирпичей вот этих. Хотя иногда ими я тоже пользуюсь, для создания настроения определенного. Вот. Англоязычная тенденция, наверное, к более простому, каким-то лаконичным выражениям, ну, она, возможно, есть. Но мне кажется, это связано больше с нюансом языка. Английский язык, в принципе, достаточно лаконичный, потому что там очень много глаголов. Язык английский – это язык глаголов. Там именно глагольных корней очень много. Не как у нас там «заходить», «выходить», «сходить» и так далее. Корень «ход», да, куча приставок. А в английском прямо корней дофига. И поэтому, когда ты подобрал очень правильный, емкий глагол к тому, что хочешь сказать, очень часто тебя падает необходимость какое-то наречие использовать, оно тебя ослабляет просто эффект. Да, или там тоже прилагательное. То есть глагол очень много на себе держит. И поэтому в английском языке действительно некоторые тексты кажутся там синтаксически более простыми. Являются ли они более простыми по силе на самом деле, ну, я не знаю. Ну, взять Паланика, например. Ну, я не знаю, как ты сам относишься к Паланику. Я всегда шучу, что это мой любимый-нелюбимый писатель, потому что мне не близки его темы, но я обожаю его текст. У него же очень простые предложения. Но ты попробуй так напиши. То есть вот эта вот простота, кажущаяся, такой даже на грани с примитивным, она очень часто обманчива. На самом деле автор, возможно, часами сидел и думал, нужно здесь это наречие или ну его нахрен. И решал, что просто ну его нахрен.
Просто есть наблюдение, что, например, если делать калькированный перевод современных английских текстов, то получится лажа. Абстрагируюсь от того, что, в принципе, если делать калькированный перевод, то получится лажа в любом случае.
Ну, это сложность. Смотри как. Хорошие переводы – это сложно. Вот. это всегда сложно. Это, знаешь, это всегда жертва. Ты ждешь, чем пожертвовать. Либо ты хочешь попытаться полностью там, ну, максимально точно воссоздать сознание автора, когда он это писал, но не получится, потому что оно по-другому работает. Да, мне всегда это сложно. Мне, знаешь, что сложно иногда? Ко мне приходят диалоги на английском, когда я пишу их на русском, получается жопа. И я очень долго думаю над тем, как этот же смысл завернуть в то же количество примерно слов, потому что если это как, они коротко перебросились парой слов, то они коротко перебросились парой слов. И я очень вот прям парюсь над этим очень часто. И эта проблема действительно есть. Но эта проблема, я не сказала бы, что примитивности, просто разные языковые системы.
К вопросу про адаптацию, ты упомянула про авторский стиль, который зачастую при переводе теряется. У нас есть один из буквально хрестоматийных кейсов с переводом Гарри Поттера в росменовским и с переводом Думбледор от издательства Махаон Марии Спивак, которая, судя по всему, пыталась выдержать при переводе вот этот уникальный авторский стиль с говорящими фамилиями, названиями и прочими такими стилистическими штуками, но как будто бы это не встретило большого воодушевления среди аудитории. Что ты думаешь насчет вот конкретно этого кейса?
Слушай, ну я не читала тот перевод, но я читала росменовский перевод, и, в принципе, он был неплохой в плане именно... Я же не смотрю на только название. Для меня не столько название решает, а сколько вот какой-то юморок в таких вот фразочках, там, таких, да, отдельно, что-то вот такое. То росменовский перевод, в принципе, что-то пытается сделать. Я читала, естественно, Гарри Поттера всего в оригинале. В оригинале мне гораздо больше нравится. Но по поводу названий я тебе что скажу. Мне кажется, Пуффендуй — это лучший способ. Это лучше. Вот. Потому что Hufflepuff... Вот этот пафф, он содержит в себе вот это вот дуй. Вот так. Вот он это содержит. Но когда мы просто говорим Hufflepuff, для российского читателя это не создает никаких ассоциаций. То что такое Hufflepuff? У нас нет слова пафф. У нас есть слово дуть, да, и вот это пфф. У нас есть это. И вот поэтому перевод Пуффендуй неплох, на мой взгляд. Остальные там, вот это Когтевран, ну, что-то там Рейвенкло, ну, это же правда Рейвенкло, это же правда Когтевран, да. Ну, то есть... Я, может быть, не очень вот это люблю, скажем так. Я вообще сама, как англоязычный человек, люблю, чтобы названия были близки к оригиналу. Но это возможно, потому что я, ну, как бы я не только русскоговорящий человек, я прям абсолютно полноценный билинг. И мне так больше нравится. Но люди, которые, допустим, не говорят по-английски, ну, для них так будет проще. Поэтому, ну, я говорю, перевод это... Тут нет единого какого-то решения. Вот, знаешь, вот есть мысль, да? Я не знаю французского языка, но я очень люблю поэта Рембо, Артура Рембо. И я ужасно переживала, что вот я не могу его заценить на французском. Но для меня спасением была книжка очень интересная, где было избранное стихотворение из Рембо, и каждое давалось там в 5 переводах. И вот, возможно, это мне помогло немножко приблизиться к тому, что же он хотел сказать. И все равно не до конца.
Истина где-то посередине. Прежде чем перейти к нашему стандартному блицу, мы не можем обойтись без одной интересной важной детали. Когда режиссер подкаста Александр искал информацию о тебе для этого интервью, он нашел твой профиль на одном сайте для инвесторов. В нем ты делала расклады Таро и по ним выбирала, в акции каких компаний стоит вложить деньги. Мы прекрасно понимаем, редакции подкаста, что это был шуточный эксперимент, но все же хочу спросить, какое место в твоей жизни занимают мистика и эзотерика? Веришь ли ты в них? Просто шутки шутками, а судя по профилю, за последний год твои сделки закрывались в среднем с плюсовым показателем в 5,32%. Подсматривала ли ты в будущее?
Не очень впечатляющий показатель, инфляция-то выше. Но смотри как, в мое оправдание скажу, что тогда все сделки и проценты по ним, они были записаны, когда я резко закрыла все позиции, потому что, ну, типа, у меня там ребенок был на подходе, а дети — дело дорогое. И я поэтому вытащила всю свою подушку из акций. Было бы лучше, было бы лучше. Вот. Но что я тебе могу сказать? Я разведу вопросы про Тару и эзотерику в разные моменты, потому что я очень большой скептик была раньше. И я прошла через период такого абсолютного нигилистического атеизма. Вот. Но при этом со мной были карты Таро, которые я никогда не считала никакой ни мистикой, ни эзотерикой, потому что они появились там лет в 14 в моей жизни. Ну, просто подружка купила карты, я тоже хотела. Да? А потом я заметила, что это работает. И что у меня за всю жизнь не было еще ни разу такого, чтобы, поступив так, как я прочитала в картах, я бы наебнулась. Как раз вот наоборот было, когда вот ты прям очень хочешь, тебе карты говорят, не лезь, говно. Я такая, нет, я пойду проверю. Проверяю, блядь, говно. Вот. Вот такого у меня было дофига. И я человек, который учился все-таки доверять этим штукам. То есть Таро, я придумала кучу теорий, почему Таро это не эзотерика. Ну и действительно, для меня не эзотерика. Для меня это прям, ну вот работающий артефакт, как там, в любой компьютерной игрушке. Вот у тебя есть артефакт, вот он работает так-то. Ну, то есть, типа, если тебе кто-то скажет, что предсказали всю судьбу по картам Таро, этот человек тебя разводит, потому что карты Таро – это, как знаешь, как очки надел, ты чуть видишь дальше немножко. Все. Если ты умеешь пользоваться, если ты очки надел на жопу, ну да, лучше не увидишь. Если надел куда надо, то все нормально, работает. Вот. А про эзотерику я скажу так. Ну, я вот воспользуюсь такой метафорой, поскольку еще одно образование, которое я в своей жизни недополучила – это архитектурное. У меня было два курса архитектурного университета. Я там взялась, что мне надо, и съебала оттуда на филфак. Вот. Вот смотри, ты когда идешь мимо здания, да, вот какого-нибудь красивого здания, да, ты вот его ты видишь там, да, оно красивое, радует глаз, например. Да, или не радует, например. Ну, бывает такое. Но вот часто ли ты задумываешься, что вот в этом здании нет ни одного лишнего кирпича? Кто-то продумал, под каким углом пойдет крыша, с какой стороны будет водосток, сколько ступенек ведет там крылечко.
Ну, я в моменте об этом задумываюсь нечасто.
Да, ну то есть для тебя здание это вот просто материальное какой-то объект. Вот оно здание, оно существует. При этом, прикинь, у каждого здания есть план. Я как человек, который на это училась, могу тебе сказать, что толщина, сука, подоконника и ширина там, толщина вот этой балки поперечной, все, сука, высчитывается так, чтобы это... на бушку не упало никому. Это как раз ровно почему я решила, что нет. Тогда еще Трансваль упал. Ну, какие-то примерно те годы. И я подумала, для меня это стало, знаешь, таким, типа, блин, если я что-нибудь построю, а я ненавидела именно арт-проект, я терпеть не могла. Вот рисование, все вот это творческое, то, что там было, это классно, я поэтому туда и поперлась. А вот когда вот по-серьезки с нас начали спрашивать за всю вот эту вот зависимость, механику и за все, я поняла, что не.
Я сделаю, сейчас, прошу прощения, сделаю небольшую вставку для наших слушателей и слушательниц. Наши гости имеют в виду трагедию, которая случилась с аквапарком Трансваль Парк. Он находился в районе Ясенево в Москве, если я не ошибаюсь, где у него буквально обвалилась на посетителей крыша, он сложился внутрь, и это была жесточайшая трагедия, конечно.
Да. Я не помню, в каком году это было, но это было вот примерно в те годы, когда я училась. Вот. И так мысль моя в чем? А мысль в том, что мы очень часто смотрим на материальную реальность, вот как на данность она есть. А меж тем, вот пример со зданием мой говорит, что за этим зданием, и вернее, как бы не было бы никакого здания, если бы не было плана, какой-то идеи, даже не плана, а идеи, да, здания. И вот Платон об этом еще говорил, да, изучаем философию Платона. Вот, он считал, что вообще-то нет никакого стула, есть только идея стула. А дальше он в разных видах там развивается. И вот для меня эзотерика – это про возвращение в ту как бы реальность, которая изучает реальность двух сторон. Которая говорит не о том, что есть только стул, который вдруг случайно материализовался, а которая изучает законы, по которым материализуется этот стул, и опять-таки это не имеет отношения к частицам физики, да, а имеет отношение к тому, а по какой идее собрался этот стул, или там мы с тобой собрались. Вот, мне кажется, что современная наука, она немножко в тупике находится, потому что, например, вопрос сознания, откуда берется сознание в неживой материи, как так оно возникает, он не решен, он один из двух там... основополагающих вопросов наряду с вопросом о том, где темная материя, что это такое вообще и так далее. Это где-то рядышком стоит. Вот. И для меня эзотерика – это способ... Опять же, эзотерика здорового человека. Вот. Я абсолютно точно не отношусь к мракобесам. Вот. Которые... Короче, вот. Я проверяю то, что работает. Да? Я во много вещей зашла, которые там не работают. Ага, они все, окей, вышли. Вот, Таро со мной, да, работает. Работают какие-то другие вещи. Ну, у нас подкаст не про эзотерику, поэтому я просто это не буду говорить. Но да, мистический такой подход у меня в жизни есть. Плюс ко всему, у меня в жизни были наркотики. А наркотики, я тебе скажу, показывают очень интересные вещи про реальность.
Сейчас будет небольшая техническая вставка. А хочешь ли ты, чтобы этот блок беседы, безусловно, чрезвычайно интересный и увлекательный, был опубликован?
Ничего из того, что я здесь говорю, это ничего из того, что я скрываю в своей жизни. Более подробно я просто не хочу про него рассказывать, потому что там слишком, ну, мы запиздимся до ночи. Вот, но просто я тебе скажу, что да, что измененное состояние, хорошо, измененное состояние сознания, в которое нас может ввести даже, не знаю, там, чайничек пуэра выпьешь, ты будешь в измененке, еще какой. Вот, они тоже что-то говорят про реальность, про какую-то иллюзорность реальности. Поэтому вот эзотерика для меня это изучение реальности за пределами того, что мы там общепризнанно считать реальностью, скажем так. И я всегда пытаюсь опираться на это. Я любую систему, там, эзотерическую какую-то, я изучаю с точки зрения, могу ли я, пользуясь инструментами этой системы, прогнозировать свою жизнь.
И как с точностью прогнозов?
В зависимости от системы, в зависимости от того, насколько я там изучаю. Но Таро, например, я могу тебе сказать, что у меня была вот история с криптой, вот она самая интересная. Я вкладывалась как-то в крипту одну, вот, и оказался немножко скам, но только благодаря Таро я смогла из этого выйти в плюс, заработать неплохо. И плюс ко всему, я с помощью Таро просто абсолютно поймала день и даже часть дня, когда цена будет максимальной. Вот. Мне пришлось прям прикидывать сначала, ага, а через сколько месяцев? Окей, причем прикол в том, что я как умный инвестор решила до этого продать лесенкой. Потом грызла себе ногти, локти и все, что можно, потому что, ну, ровно в два раза потом взлетела цена, как-то карты мне и показывали. Я такая, блин, надо было карту, поверить, ёб твою мать, два куска бакса. Ну, примерно так.
Восхитительно. Ну что ж, будем надеяться, Таро и дальше будет работать в твоей жизни без осечек и убережет тебя от каких-то финансовых или, возможно, других потерь. А мы переходим к нашему завершающему блицу. Как ты считаешь, каким проблемам следует уделять больше внимания в современной литературе?
Короче, ладно, этот вопрос не получится блицом, потому что, ну, ладно.
Ну, блиц — это очень условно. Вопросы короткие, ответы на них могут быть не очень.
Я, смотри, вообще так вопрос не ставлю. Я не считаю, что хорошая литература идет от вопроса, ой, а что бы такое мне социально важное сейчас рассказать? Мне кажется, что хорошая литература — это что-то очень личное, это какая-то твоя личная история или ассоциация на твою личную историю, скажем, да, которая идет из тебя и кричит там из тебя, да. Но вот если брать те же частные уроки, нет, я не подвергалась семье инцесту. Но там кричит моя личная история травмированного ребенка, которого булили в школе, там, 6 лет, а вот желание найти защитника. И вот это самая яркая часть. Все остальное обернуто, это уже оболочка, как бы, да. И вот это была очень моя личная история, которая двигала весь там, образ Тецу. Да? И мне кажется, что хорошая литература — это прежде всего то, что искренне, то, что идет от сердца. И я думаю, что ну, так много людей, такому большому количеству людей не отозвался бы этот роман, если бы там не было много искренне. А потому что я вложила туда очень много там, частичку души.
В целом история Тецу и Хаято, и их взаимоотношений с отцом в том числе, она, ну, довольно терапевтичный эффект на меня, например, лично оказал.
Слушай, мне очень радостно такие вещи слушать. Я действительно, ну... Когда я писала эту историю, я вообще не думала об эффекте. Я как бы кричала из себя, да, я выражала себя. Когда это уже собралось в что-то более-менее осмысленное, и когда я уже там к издательству дописывала некоторые сцены эксклюзивные, да, которых не было изначально. Там первая глава полностью была написана, где я чуть-чуть больше копнула в Тецу, и вот то, что его травили, вот это все. Вот, я уже начала понимать, что... Ну да, походу, что-то прикольное получается. А когда я писала ее, у меня вообще не было никакой мысли о том, что это я там социально важного расскажу. Вот, и мне кажется, что автора не должно беспокоить, что там в социальном плане он прокачает. Автор вот нужно уметь искренне и полно рассказать свою историю. А вот обществу, мне кажется, стоит как бы поучиться тому, чтобы более терпимо относиться к разным историям. Потому что мне кажется, у нас сейчас с обеих сторон, что со стороны левой, что со стороны правой, там, очень идет культура... Я называю культура оскорбленчества, да, то есть, там, не знаю, верующие оскорбились одним, феминистки там, и прочие люди меньшинства оскорбились другим, там, этнические и так далее. В общем, просто все находят, чем оскорбиться. Мне кажется, что, ну, если ты находишься по ту сторону истории какой-то, типа, ты ее можешь читать, а можешь не читать. А люди очень хотят 451 градус по Фаренгейту. Если какая-то книга меня оскорбила, пусть ее не будет. Если какой-то фильм меня оскорбил, пусть ее не будет. И вот это, я считаю, проблема социальная. А авторы пусть пишут, что хотят. У тебя же есть власть это не читать. Ну, там, у любого человека.
Да, безусловно. А как ты считаешь, ну, в твоем умозрительно идеальном обществе, тексты, там, писателей, гомофобов, женоненавистников и так далее и тому подобное заслуживают того же положения, что и все остальные, ведь они же тоже писатели, они же тоже какие-то идеи вкладывают в свои книги, и эти книги кто-то читает и проникается этими идеями. Насколько это, по-твоему, правильно?
Ну, я, видишь, в своей жизни не оперирую словом там правильно, неправильно, я оперирую там подходит, не подходит, да. Но я вот что скажу, ты сейчас вот сказал там гомофобы, женоненавистничество, тексты. Это же, ну, большая часть классической литературы, в которой, тем не менее, очень много крутых штук. Я считаю, что любые тексты, любые точки зрения имеют место быть распространены среди взрослых людей. То есть я очень хорошо, положительно отношусь к системе рейтингов. То есть вот 10-летним детям мы не даем то же самое читать, что там 20-летним, 40-летним. Я не знаю, нужны ли нам возрастные цензы выше 18 лет, может быть, нужно там 25 плюс, 30 плюс, там 60 плюс, какая-то литература нужна, я не знаю. Возможно, нет, я уже шучу. Но фишка в том, что я искренне считаю, что для того, чтобы здоровым образом развиваться, ну, как бы психике надо сталкиваться с какими-то, в том числе, неприятными вещами. И литература, там, кино и так далее, очень много, там, не знаю, фильмы Квентина Тарантино, они могут быть каким-то безопасным способом прожить какие-то опасные, острые моменты, которые, возможно, ты в жизни там не хочешь реализовывать. И мне кажется, что должно быть пространство, в котором взрослые люди под свою собственную ответственность подключаются к каким-то, возможно, опасным идеям. Опять же, каждый человек, ну, я доверяю, что если ты взрослый, меняемый человек, дееспособный, скажем так, дееспособный, тебе там нету человека, который представлен, что с тобой ухаживает. Да, есть какие-то состояния, в которых люди взрослые, но не дееспособны. То ты можешь решить за себя, да, ты можешь увидеть, что, блин, это говно какое-то. Сказать это говно и не дочитывать. Или дочитать и сказать, что это говно, и пойти другим людям объяснять, ребята, это говно, не читайте эту книгу. Но добиваться там, не знаю, законодательного запрета. Ну, слушай, но это ровно то же самое, что хотят сделать с нами верующие, которые оскорбляются тем, что мы пишем книги про себя. С точки зрения-то их, мы же грешники, которые в аду будут гореть. И мы детей их развращаем и прочее, прочее, понимаешь?
Слово «верующие» здесь наши гости взяла в кавычки, потому что, я полагаю, скорее имела в виду воинственно выцерковленных, нежели верующих.
Да, 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 да. Нет, я имею в виду... Нет, смотри, закон называется «Оскорбление чувств верующих». Я взяла именно вот из этого закона. То есть я абсолютно ничего против там верующих людей не имею. Я имею против людей, которые свою веру используют как повод другим людям указывать, как им жить. То есть я считаю, что вера — это очень личная штука. Это мои отношения там с Богом. И все. И поэтому рассказывать другому человеку, как ему жить, да. А что нам нужно? Нам нужен хорошо работающий уголовный кодекс. И там справедливый закон в этом плане. Хотелось бы, чтобы законы работали. Ну, вот в моем идеальном обществе.
Ну, хорошо работающий уголовный кодекс у нас есть и сейчас с точки зрения выполнения своих функций. Работает великолепно. Обвинительных приговоров замечательно, просто восхитительное количество.
Так нет, подожди. Но уголовный кодекс должен же еще и предусматривать, чтобы работали не только обвинительные приговоры, а уголовный кодекс должен работать справедливо, чтобы там, не знаю, можно было суд присяжных вызвать, чтобы присяжные, опять же, не по звонку телефонному решали. Это все входит туда. Я имел в виду хорошо работающую, в смысле справедливо работающую. Ну, прям.
Я к тому, что скорее кодекс-то сам по себе работает замечательно, а вот с системой наблюдаются некоторые сложности. Особенно в свете, в котором мы записываем этот выпуск, и в свете множества других знаковых и символических дат, которые, вот, например, сегодня, 24 февраля 2024 года, мы записываем этот выпуск, и дата такая, ну, наверное, в нее что-то случилось, как раз по решению взрослых, дееспособных и очень опытных людей. Вот.
Я насчет дееспособности, не знаю.
Да. Насчет дееспособности, как бы личного опыта коммуникации не имеем, и, наверное, и славненько. Вот. Писатель для тебя это хобби или профессия?
Ни то, ни другое. Творчество для меня это воздух, которым я дышу. И я имею в виду не только литературное творчество, но и я же еще и художник. Вот. Вообще все. Творчество, искусство, да.
Угу. А где сейчас в целом можно ознакомиться с твоими работами?
Это фигбук. Там русскоязычные тексты. На архиве, да, Outrey, там англоязычные тексты. Но там проблема в том, что все практически старое, потому что я сейчас пишу роман, и роман я никуда не выкладываю. По определенным причинам. Сложно, я хочу его целиком выложить. Вот, поэтому самая свежая кухня на моем телеграм-канале.
Подписывайтесь на телеграм-канал Starpunk D. Там вы можете найти много интересного. Ведущий подписан. А есть ли книги, которые произвели на тебя особое впечатление, и которые ты бы посоветовала к прочтению нашим слушателям и слушательницам?
Спросили филолога. Да? Я сейчас зачитаю этот списочек, я потому что подготовила списочек, там много просто. Посмотри, Толкин, «Властелин колец», Беляев, «Ариэль», Орвел, 1984, Филипп Дик, «Пролейте слезы», Жюль Верн, «Таинственный остров», Стивенсон, «Потерпевший кораблекрушение», Марк Твен, Том Сойер, весь цикл, Рэй Брэдбери, 451 градус по Фаренгейту, рассказы, особенно убийцы, Айрис Мёрдок, «Дитя слова», «Алое и зеленое», Гилберт Адер, «Мечтатели», Вирджиния Эндрюс, «Цветы на чердаке», Дуглас Адамс, «Холистическое детективное агентство Дирка Джентли», «Путеводитель для путешествующих по галактике автостопом», два разных, Андре Жид, «Большие монетчики», Эдвард Форстер, «Морис», Роджер Желязный, «Девять принцев Амбера», Элизабет Нокс, «Искушение винодела», Джеймс Морроу, «Единородная дочь», Астрид Лингрен, «Рони, дочь разбойника», «Братья львиное сердце», Уильям Берроуз, «Трилогия Нова», там несколько романов, Чак Полоник, «Бойцовский клуб», Алекс Гарленд, «Пляж», Хемингуэй, «Праздник, который всегда с тобой», поэзия, Рембо, Блейк, Т.С. Эллиот, Гинзберг, Керуак, Фрэнк О'Хара. Вот такой список. Там есть квирная, есть не квирная, там все как бы перемешку.
Я смотрю, по части поэзии ты неравнодушна к битникам.
Очень обожаю их, просто вообще обожаю.
Хорошо, а если взять прям узкоспецифические квир-литературу, есть ли у тебя какие-то рекомендации?
А, слушай, я, наверное, не секу прям в узкоспециализированной квир-литературе. А, что мне нравилось? Мне нравился Холлингхёрст, «Линия красоты». А, мне... Я, понимаешь, я их как-то вместе все читаю, что ли, целиком. Я бы, знаешь, порекомендовала Анны Швеллер, «Сетевой оридж», он никогда не был опубликован. А, не знаю, может быть, тебе знакомо. «Пять лет за счастье» называется.
Нет, не слышал.
Вот, я считаю, что вот такое... Вот прям очень классно. Там то ли не рассказ, там повесть на полноценный роман. Там просто объема нет. Ну, там такая повесть. Остросюжетно, скажем так. Хорошая штука. Вот. А книги, ну вот в том, что я говорила, прям есть квир. Вот, например, отдельно ребятам, которые любят погорячее, Элизабет Нокс, «Искушение винодела». Хрен найдешь сейчас. Но там прям хорошо. Там даже фильм есть. Из фильма повырезали особенно вкусные моменты. Но книги прям хорошо.
Что ж, спасибо за такой развернутый от филолога список книжных рекомендаций. За это люблю беседы с филологами. Вот. Всегда есть чем поделиться и что рассказать. Вот. Я хочу напомнить, что в конце этого сезона подкаста, который будет несколько короче, чем все предыдущие, этот сезон, состоится традиционно нетрадиционный выпуск с редакцией литературного квир-журнала «Вслух», где мы подведем итоги этого и всех предыдущих сезонов подкаста, поскольку, напоминаю, этот станет завершающим сезоном подкаста «Громче». Это не значит, что мы в целом прекращаем свою деятельность, это значит, что мы переключимся на другие, не менее интересные и увлекательные проекты. Но пока. Пока доведем этот сезон до конца и в конце этого сезона подведем итоги. А сегодня в гостях подкаста «Громче» была Анна Старпанк Ди. Спасибо большое, Аня, что пришла.
Спасибо, что пригласил. Очень приятно было пообщаться.
Взаимно мне тоже. Что бы ты хотела сказать нашим слушателям и слушательницам напоследок в качестве такого постскриптума к этому эпизоду?
Я бы хотела поддержать, наверное, как-то попытаться людей в очень сложные времена, да, сказать, что я все понимаю, мне тоже страшно, но мне кажется, что это такие времена, когда как никогда важно быть собой. И, ну вот, если хочется заползти еще глубже в шкаф, то, может, не надо. Я не знаю, я не призываю, конечно, никого насильно каминаутиться, но просто это то, что им на руку. А если мы будем собой, больше собой, то будет больше в мире ярких, творческих, крутых, интересных людей. И как бы люди вокруг нас поймут, что, ну, мы такие же, как все. Не монстры, там. Не те, какими нас рисуют в новостях.
Вот такое замечательное пожелание от нашей сегодняшней гости. А с вами был подкаст «Громче», аудиоприложение к литературному квир-журналу «Вслух». И я, его ведущий, Лео Велес. Всем пока, до новых встреч. Услышимся. Всем чпоки.